Глава 8. Москва. Кабинет второго секретаря Московского городского комитета КПСС. «Не буду долго говорить», — сказал Захаров собравшимся соратникам. «Все вы в курсе сложившейся ситуации не хуже меня. Нам сделали предложение, от которого мы хотели бы, но не можем отказаться». Ганин криво усмехнулся при этих словах, Нечаев нервно забарабанил пальцами по столу, а Майоров втянул голову в плечи и уставился перед собой в пол. Каждый из соратников Захарова был уверен в том, что именно он и является источником тех проблем, что приводят к этому объединению, и боялся, что его фамилия будет названа перед всеми. Со всеми вытекающими последствиями. И, к счастью, ни один из них не знал, что и на Захарова был мощный компромат. «Завтра у меня встреча на Старой площади», — продолжил Захаров. «Постараюсь сделать так, чтобы это слияние было одобрено на самом верху, но, товарищи, сами понимаете».
«Вы уж постарайтесь, Виктор Павлович», — взмолился Нечаев. «Нам это слияние теперь, о, как надо!» — показал он себе на шее ребром ладони.
«Сделаю все возможное», — пообещал Захаров.
«Вот Осипов обрадуется, когда из отпуска выйдет», — хмыкнул Ганин.
«Да», — задумчиво проговорил Захаров. «Но не будем ему портить отдых, вызывая из Ялты. Все равно это уже ничего не изменит. Придется ему принять произошедшее как факт».
Подмосковный город Орехово-Зуево. Командир пожарной части и начальник караула поднялись в комнату отдыха и, правда, обнаружили на столе коробку и сверток. С осторожным любопытством они принялись исследовать содержимое, выкладывая на стол все новые и новые дефицитные продукты. Они все больше поражались и удивленно переглядывались.
«Ну ничего себе, трудящиеся о нас позаботились!» — сдвинув фуражку на лоб и почесывая затылок, проговорил начальник караула. «Приятно-то как!»
«Первый раз на моей памяти такое!» — покивал командир пожарной части. «Надо бы поблагодарить! Не помнишь, про какие заводы этот пацан говорил?»
«Я так понял, московская фабрика и карболит вроде».
«Точно, и стекломаш!» Обрадовался, что вспомнил командир части и поспешил в свой кабинет. «Надо записать, пока помню. Сегодня поздно уже, а завтра обязательно позвоню, поблагодарю. Люди уважили, надо их уважить, да, Киреев?»
«Так точно», — улыбаясь, отозвался начальник караула. «В четверг сковородка повез меня в Егорьевск. Там дела обстояли не лучше, чем в Орехово-Зуево. Город изнемогал от дыма с горящих торфяников. Начали мы с обувной фабрики, потом поехали на станкостроительный завод, потом на механический. Люди везде изнывали от жары и густого смога. Старался надолго их не задерживать, да и самому было непросто. Жарко, дышать нечем. Выступал везде в маске, люди с удивлением воспринимали мое появление с закрытым лицом. Приходилось объяснять, что голосовые связки очень плохо реагируют на дым».
Подмосковный город Орехово-Зуево. Закончив разговор, капитан Нефедов в недоумении положил трубку. Все 5 фабрик текстильного треста отреклись от подарков.
«Странно. Очень странно», — озадаченно думал капитан и решил позвонить на завод «Карболит». Там тоже не поняли, о чем он, но, как и во всех предыдущих случаях, подробно расспросили, что, собственно, им подарили. Капитан честно перечислял, но это не помогало выяснить, кого следует благодарить. Положив трубку, капитан собрался позвонить на завод «Стекломаш», но не успел. Позвонили из правкома одной из фабрик текстильного треста, которую в народе звали Морозовской, и попросили уточнить, в чем сейчас есть острая нужда у доблестных огнеборцев. Растерявшись, капитан заверил, что все есть, но, положив трубку, подумал: «Эх, надо было хотя бы минералки в бутылках парням попросить». Но, подумав, все же решил ни у кого ничего не просить, а то припишут еще критику советской власти и антисоветскую пропаганду. Мол, пролетарское государство своих пожарных не обеспечивает всем необходимым. После обеда приехали на завод автотехнических изделий. В зале привычные уже измученные и недовольные лица. Хотел быстренько прочитать лекцию и отпустить народ, но не тут-то было. Мне по заданной теме слова сказать не дали. Работники завода вместо моей лекции целый митинг устроили по поводу бездействия властей в отношении пожаров. Как ни пыталось начальство призвать их к порядку, моя тема — влияние общей культуры человека на производительность труда — никого не интересовала. Что директор завода, что парторг с комсоргом не могли успокоить людей. Видимо, сказалось отсутствие информации и распространение кошмарных слухов о том, что сгорели целые города с населением. Я смотрел, как боссы предприятия в ужасе мечутся, полностью утратив свой авторитет перед работниками, и понимал, что надо спасать ситуацию. Народный бунт нам тут не нужен. На меня списать ничего, конечно, не получится, но попробовать вначале выгородить себя могут. Мол, приехал тут москвич, неправильно себя повел, взбаламутил народ. Ясно, что на себя ответственность никто из местных не возьмет, что плохо профилактической работой занимались. Видимо, ни директор, ни парторг, ни комсорг не в состоянии нормально с людьми общаться, гася вовремя недовольство. Вот у тех резьбу и сорвало. «Товарищи! Товарищи!» — прокричал я в микрофон. «Очень трудно говорить. Голосовые связки не выдерживают, даже маска не спасает. Давайте по очереди высказываться. Всем дадим слово. Пожалуйста, вот вы. Что вы хотели сказать?» — показал я на местную Жанну Д'Арк, которая отказывалась садиться и что-то кричала, активно жестикулируя. «На парадах столько самолетов и вертолетов летает!» Тут же воспользовалась она моментом. «Где они все сейчас? Почему пожары водой не заливают?»
«Дело в том, что горят торфяники», — начал объяснять я. «Торфяники очень сложно тушить, поливать водой их бесполезно. Они как губка впитывают воду сверху, а вглубь не попадает ни капли. Глубина торфяников может доходить до нескольких метров. Сверху огонь поливом можно сбить, но он уйдет внутрь и будет там тлеть. Торфяники тлеют годами. Их надо только затапливать целиком, а не поливать, понимаете? Этим сейчас пожарные и войска и занимаются. Прокладывают временные трубопроводы, но нужны миллионы тонн воды. А где их взять во время засухи?»
«Не надо было болото осушать!» — крикнули из зала. «Чтоб теперь не затапливать!»
«Товарищи, не ошибается тот, кто ничего не делает», — ответил я. «Мы имеем то, что имеем, и должны с этим жить. Советское государство нуждалось в топливе для нужд Москвы и Подмосковья. Торфяное топливо одно из самых удобных, лежит поблизости, потому и осушали болото».
«Почему мы должны страдать из-за чужой бестолковости?» — опять крикнули из зала.
«Нет смысла сейчас искать виновных», — уговаривал я рабочих. «Сейчас нужно всем миром бороться с пожарами, а разбор полетов оставить на потом, когда минует угроза. Если кто-то в свое время принимал неверное решение, то, я вас уверяю, партия разберется». Возразить им мне оказалось нечего. Еще несколько вопросов-ответов, и люди успокоились и как-то потихоньку, но пришли в себя. Всего-то и нужно было им выговориться, как оказалось. Но и время лекции закончилось. Меня скоро уже ждут на хлебозаводе. Придется им расстаться со мной, так и не узнав о том, как общая культура человека влияет на производительность труда. Пожелал всем терпения и благоразумия, повторил, что мы все должны объединиться перед лицом общей опасности, и закончил выступление. Когда пошел к выходу, парторг рванул за мной с такой скоростью, словно ему реактивный двигатель к ногам приделали. Остановил меня в коридоре, долго сжал потными руками руку, бубнил невнятно о том, что хорошо было бы, если бы в Москве никто не узнал о том, что сегодня тут произошло. Заверил его, что стучать не собираюсь, и строгим голосом рекомендовал усилить идеологическую работу с коллективом. И задал вопрос: «Если вы видите такое волнение среди коллектива, то зачем вы заказываете лекцию по теме, которая сейчас народу до голубой звезды? Позвали бы какого-то ученого-специалиста по пожарам из соответствующего НИИ, чтобы он авторитетно, с графиками и выкладками рассказал, что делается для спасения ситуации и в чем трудности. Я же знаю, как все это устроено. Если такой запрос прислать в НИИ или в общество знаний, никуда они не денутся. Тут же лекцию организуют для завода». Не знаю, сделал ли он выводы, но лично для меня плюс был. Пока я с ним беседовал, директор и комсорг собрали мне подарок такого размера, сколько я обычно с трех заводов набирал. Уж очень старались меня задобрить. Ну, а Сковородка был в своем репертуаре. Бубнил всю дорогу до хлебзавода, какие они тут все несознательные, только о себе беспокоятся. Дымно им, видите ли, а каково там людям в огне, даже и не думают.
Москва, Старая площадь.
Для решающего разговора со Стельмуховым Захаров выработал стратегию реформаторства. Ни о каком шантаже и компромате ни слова, только о перспективах развития общего дела. А то чревато такие темы поднимать. Не нужно Стельмухову знать, что все, с кем он работал, замазаны сверху донизу. Мало ли, серьезный человек попросту обрубит все хвосты, отправив своих бывших подельников на нары. Назначит тех, кто ему обязан вести следствие и судебный процесс, чтобы о нем самом ни слова там не прозвучало, да еще и использует этот судебный процесс, чтобы свой собственный авторитет в партии приподнять. Мол, борется со взяточничеством
и злоупотреблениями отдельных товарищей, которые народу совсем не товарищи. В итоге комсомольцы останутся на своем хозяйстве в полном изумлении, как для них расчистили поляну для дальнейших приобретений в столице. «Андрей Романович», — начал Захаров разговор тет-а-тет со Стельмуховым, добившись аудиенции. «Обратил тут внимание на пролетарский район. Достойная, скажу вам, у нас смена растет. Молодые, активные, грамотные, дерзкие, не боятся новшеств. Очень хорошие результаты показывают на своих объектах. Их у них не так много, но дело так поставлено, что ни одна проверка ничего найти не может».
«В самом деле?» — заинтересованно посмотрел на Захарова Стельмухов.
«Да, и результат по прибыли очень хороший показывают».
«Интересно», — откинулся на стуле Стельмухов.
«Вот все думаю, как бы подключить их к нашим делам», — закинул удочку Захаров. «Заодно и их объекты под свой контроль взять. Ну, конечно, с вашего согласия».
«Хитрец ты, Виктор Павлович», — рассмеялся Стельмухов.
«Ну а что?» — скромно потупил глаза Захаров. «Пусть и у нас порядок наведут. Посмотрят незашоренным взглядом. У них методы управления новые, современные. А мы же оптимизацией и развитием производственных процессов вообще не занимаемся».
«Что, они прям до такой степени вовлечены, что в производство лезут?» — с сомнением спросил Стельмухов.
«Да, они нам прибыль легко увеличат», — уверенно заявил Захаров. «За долю малую».
«Говоришь, Виктор Павлович, пришла пора привлечь к нашим делам свежую кровь?» — задумчиво посмотрел на Захарова Стельмухов. «А кто у них старший?»
«Бортко, первый секретарь пролетарского райкома».
«На слуху фамилия, но не припомню внешне. Устрой нам встречу», —
одобрительно кивнул Стельмухов.
«Посмотрю на него».
Захаров ликовал внутри, еле сдерживаясь, чтобы не начать пританцовывать от радости. «Ай да я», — думал он, выходя из кабинета Стельмухова, — «ай да сукин сын». Но тут же испугался, что радуется преждевременно. Главное, чтобы Бортко свой шанс не упустил и создал нужное впечатление у такого важного человека.
Подмосковный город Орехово-Зуево. Звонки с благодарностью дали неожиданный эффект. В пожарную часть зачастили гости. Приехала машина от станкостроительного завода и привезла целый здоровенный противень с пирожками.
В знак благодарности от работников завода за то, что вы, рискуя жизнями, каждый день защищаете нас от этой напасти, с чувством проговорила немолодая женщина, сопровождавшая машину с гостинцами.
Потом была машина с одной из текстильных фабрик, привезли несколько упаковок вафельных полотенец для бойцов части. А вернувшиеся на базу бойцы рассказали, что к Верейскому оперативному штабу сегодня подогнали бочку с квасом, и все пили бесплатно, и пожарные, и добровольцы.
Город Москва, кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. Бортко не находил себе места после звонка Захарова о том, что его хотят видеть на Старой площади. «Я почву подготовил», — сказал ему Захаров. «Дальше все зависит от вас. Вам надо убедительно подтвердить свою пользу для общего блага». Бортко так разнервничался, что решил собрать по этому поводу совещание.
«Товарищи, в горкоме мы своего добились. Теперь мне предстоит встретиться со Стельмуховым. Меня вызывают на Старую площадь во вторник. Захаров сказал, что я должен подтвердить свою пользу для общего блага. Нужен какой-то план».
«Не какой-то, а конкретный», — задумчиво проговорил Войнов. «Не говорить же ему, что у нас в планах прибрать все их объекты под себя».
Нервно хихикнул он.
«Мне сейчас не до шуток»,
— недовольно оборвал его Бортко.
«Мне нужно предъявить убедительный план работы, который докажет необходимость их объединения с нами».
«Здесь, видимо, речь идет об экономических моментах», — высказал предположение Регалев.
«Видимо».
— передразнил его изрядно разнервничавшийся Бортко.
«И что я, по-вашему, должен ему предложить из этих самых моментов?»
«Как мне это видится?» — взял слово Сачан. «Сперва нужно посмотреть на то или иное производство, профессиональным взглядом провести его анализ, а потом только давать какие-то конкретные предложения».
«Какой ты умный!»
— съязвил Бортко.
«Нам до этих предприятий сначала дотянуться надо. Анализ мы потом проводить будем». «Короче, думайте все. Сбор в субботу, как обычно. Жду от вас конкретных предложений, которые заинтересуют Старую площадь. Совещание окончено».
Бартко несколько раз повторил сегодня вслух «Старая площадь». Это словосочетание его очень будоражило и возбуждало. Руководитель отдела в аппарате ЦК для секретаря районного городского комитета величина очень весомая. Бартко сразу почувствовал, как возросла его собственная значимость от того, что такой человек пожелал его видеть. И ведь все это — результат их нежелания сдаться и проявленная инициатива по самозащите. Кто-то сказал, вроде из великих, попытался припомнить секретарь райкома, что лучшая защита — это нападение. Похоже на то, что так оно и есть. Вернулись в Москву в 20:00. Ехали медленно, видимость плохая. Разложили с Мишей подарки и занялись ужином. «Надо тебе ключ от почтового ящика оставить. Задумался я об отдыхе, все-таки на 2 недели уеду. А Гриша напомнить про капитанские пальмы». Только подумал о нем, как он сам пришел. Тут же пригласил его на кухню.
«Пока не забыл», — положил он деньги на стол. «Вот, моим возьми, передай».
«Угу, а ты про пальмы, Колин, не забывай, ладно?» Он кивнул.
«Как теперь насчет звонков из Паланги договоримся?»
Вопросительно взглянул он на меня.
«Мишка на тренировке ходит, тебя нет».
«Я только 3 дня в неделю на тренировках», — возразил ему Миша. «Ну, давай по вторникам или четвергам будем звонить», — предложил я.
«Давайте и по вторникам, и по четвергам», — смущенно улыбнулся Гриша. «Что-то так тоскливо одному в пустой квартире».
«Ну, начинается», — удивленно посмотрел я на него. «Ты давай не хандри, а то я уже боюсь уезжать надолго и оставлять тебя одного».
«Езжай, твою мать», — заржал Гриша.
«А если серьезно», — улыбнулся я, — «ты на выходные к нашим в деревню езди. И мне спокойнее будет, что они под присмотром. И тебе смена обстановки. Опять же, супчик поешь домашнего, пирожков. На озеро сходишь, поплескаешься. А то здесь в 4 стенах, да на такой жаре, хошь не хошь, в уныние впадешь».
«Может, ты и прав», — решительно сказал Гриша, вставая и собираясь уходить. «Что дома сидеть?» — улыбнулся он. «Может, мне и Мартина с собой взять? Что тут мается? Пусть посмотрит, как у нас в деревнях живут. Наберется фольклора по самой никуда, чтоб потом в Германиях своих ляса точить о загадочной русской душе».
«Отличная мысль», — обрадовался я. Мы простились, и мне сразу спокойнее за бабушку с Трофимом стало. «Ключ от почты давай сразу», — напомнил Миша, — «а то поговорили, и все, так и уедешь». Снял ему ключ со своей связки, он сразу пошел его пробовать, притащил письмо от мамы. «Вот, елки-палки!» — воскликнул я, поспешно вскрывая конверт. «Всю неделю не заглядывал». Мама писала, что у них тоже иногда чувствуется в воздухе запах гари, но по сравнению с Москвой у них, конечно, курорт, только жарко. Ну и речка сильно обмелела, даже искупаться поблизости негде. Еще мама писала, что Петр приехал в отпуск и сейчас с ними в Святославле. Видела она и Тимура Полянского, Светой Беловой. Они в отпуск к родителям приезжали, приветы всем передают. Закончили оба первый курс. Тимур стал еще выше и шире в плечах, пробыл у матери месяц и вернулся в училище, а Вета еще осталась у своих. Эму уже зачислили в институт, она так и работает на механическом заводе в соседнем с мамой Ахмадом отделе. Зачитал Миша вслух ту часть, что касалось наших с ним одноклассников и друзей, и сел писать ответ. Через какое-то время позвонил Сатчан и попросил о встрече. Как раз оставшегося времени хватило, чтобы дописать письмо в Святославль. Пошел навстречу и забросил его в почтовый ящик по дороге. Сатчан был очень серьезен и явно нервничал, вкратце обрисовал суть проблемы. «Что, так и сказал, вам надо убедить его в своей пользе для общего дела?» — поразился я. «Да, что?» «Ничего. Это значит, что он ни словом не обмолвился там?» Ткнул я в крышу «Жигуля» о том, что этому предшествовало, как вы его заставили вас выслушать. Понял? Интересно было наблюдать, как Сатчан переваривает информацию. На его сосредоточенном лице отражалась кипучая мозговая деятельность. «В самом деле я сразу не обратил на это внимания», — ошеломленно посмотрел он на меня. «Наш засуетился, завертелся, как уж на сковородке. Как же на Старую площадь вызвали, нужен план». Он с таким сарказмом это сказал, что меня на смех пробило. «Но самое неприятное, что необходимость плана это не отменяет».
«Так у вас уже есть отработанный план. Чего ты?» — пожал я плечами. «Социальная ориентированность управления предприятием, чтобы рабочие не жаловались и не сливали компромат во время проверок — раз. Анализ соответствия плана реального спроса — 2. Инвентаризация имеющегося оборудования и эффективность его использования — 3.
Можно сюда добавить четвертым пунктом модернизацию производства при необходимости.
Так, давай еще раз. Социальная ориентированность — это что?
Мы уже как-то об этом говорили, вспоминай, улыбнулся я. Меняем установку в головах работников со «все вокруг народное, все вокруг ничье» на «все вокруг народное, все вокруг мое». Бережное отношение к людскому ресурсу со стороны администрации вызовет бережное отношение людей к ресурсам материальным. Достойная оплата труда, обеспечение всеми благами не только работников, но и их семей. Чтобы люди дорожили работой на вашем предприятии. Чтобы очередь за воротами стояла из желающих устроиться. И чтобы бережно относились ко всему, что вы им предоставляете, будь то оборудование или сырье.
«Вспомнил?» — кивнул головой Сачан. «Что там следующее? План?» «Его трудно поменять, даже человек со старой площади».
«Возможно, и не надо будет менять. Я же сказал анализ. Помнишь, как на Камволке было? Легким движением руки, никому не нужная, плательная ткань превратилась в дефицитную, простынную».
«А, понял, понял. Что следующее?» «Оборудование, инвентаризация и модернизация? Ну, с этим все понятно».
«Ну, вот, собственно, и весь план. Можно упомянуть, что в дальнейшем можно провести аудит финансово-производственных показателей». Выявить участки финансовых потерь и попробовать потери уменьшить или вообще ликвидировать. Но это все не сразу, и вообще обеспечение стабильной рентабельности производства — это процесс непрерывный.
«О, это самый мощный аргумент в нашу пользу», — рассмеялся Сачан и, довольный, протянул мне руку, прощаясь.